До войны я был в театральной студии. Была такая прекрасная студия Арбузова и Плучика. Был такой спектакль «Город на заре», где студийцы сами сочинили пьесу. Это была сенсация в Москве, в культурной жизни огромного этого города. Мы были чрезвычайно привлекательной группой людей. Ну, там и люди были замечательные. А когда вот случилась война, 10 человек из 46 пошли на войну с солдатами.
Добровольцами, да?
Да. И я туда тоже пошел. Оттуда вернулись 3 человека. И в их числе вернулся я. Но вернулся я не в том виде, в каком ушел. Был очень неприятно ранен. И вот очень долго я в госпиталях лежал. И это было очень-очень страшно. И я понял, что на сцене драматической мне уже не бывать. И тогда... Кукол. Да, кукол там не видно. За ширма там есть. Вот и я пошел туда. И как-то там задержался 36 лет. Пародии отношусь, как вам сказать, скорее всего, с большим увлечением. Одно время это было так, ну... Из пристрастия моего к стихам я, естественно, посещал вечера всех моих любимых поэтов. Их было очень много в те времена. И после войны было очень много вечеров знаменитых поэтов. Ну, не на все я ходил. А так как я все же обезьяна, актер, хотелось передразнивать. И, ну, поэты очень легко. Ведь поэты читают... свои стихи не так, как нормальные люди. Каждый как-то завывает. И только надо запомнить, как этот завывает, как этот завывает. И, так сказать, чуть-чуть это показать. И это уже становится похожим, понимаете? Но, скажем, показывать, как завывал Пастернак, и читая в это время его стихи, к которым я относился религиозно, я отношусь до сих пор, мне казалось кощунственным. Поэтому я вынужден был сам придумывать какие-то такие подражания, ну, так сказать, пародии, будем так говорить, шаржи. Это были очень возлюбленные шаржи. Они были исполнены любви к пародируемому, понимаете? И тогда я уже это делал. А тогда появились только первые магнитофоны, такие огромные гробы, Днепр назывался. И кто-то записал. Вот я где-то на вечеринке, и как-то эта запись... пошла чуть-чуть кочевать по Москве. Не только там по странах, там был и Прокофьев, и там и артисты какие-то были, Утесов там, скажем, которого я обожал совершенно. И, кстати, он ко мне тоже очень нежно относился. Хотя не любил людей, которые его показывают. Потому что это всегда было грубо и как-то... А я любовно его показывал, совершенно любовно. И эта пленочка... попала каким-то образом, не знаю, на стол к Лапину. А Лапин был тогда главный редактор радио. И тиснули мои эти самые пародии по радио. И однажды после спектакля, театр находился на площади Маяковского, приехала какая-то машина, меня повезли в колонный зал Дома Союзов. И Менделеевич был такой конферансье, старый, очень смешной человек, поразительно смешной и остроумный. Он меня объявил первый раз. И я вот с этими пародиями. И пошел, я стал пародистом, обреченным на успех. Тогда это не было этого жанра особенно. И я сыграл 1000 концертов, 1000 выступлений. В Москве, в Ленинграде просто, ну, необыкновенно много. Необыкновенно много. Лет с 15, видимо, нет, раньше... Раньше, лет с 11, я чрезвычайно увлечен до сих пор, до сего дня, русской и советской поэзией. Я, если бы, в общем, говорить строго об моем призвании, это читатель стиха, не чтец, а читатель, вот для себя. Mm-hmm. Читатель стиха – это моя главная особенность в жизни моей. А если говорить о пристрастии таком, ну, полунаучном, вот так будем говорить, то, конечно, самая главная моя страсть – это родная речь, русский язык. Вы знаете, самое увлекательное для меня чтение – Это русские словари. Не только даль, там есть фразеологические словари, этимологические. Вот самое главное, этимология, слово, корень вытащить. Это просто удивительно, как интересно. И вот русский язык – главная тема. Сейчас, последние годы, вот, ввиду дебатов в наших парламентах, он кошмарно засорен разными терминами какими-то разными, заграничными. При том, что никто не догадается перевести это на русский. Это так просто, понимаете? Ну, зачем мы говорим демократия, демократия? Есть народовластие, есть прекрасное русское, абсолютно точное перевыражение. Русское народовластие – это и есть демократия. Кратия – власть, демо – это, значит, народ, правда, демос. Ну, все просто, если бы они были чуть-чуть пограмотнее, поинтеллигентнее, наши все депутаты. Скажем, слово «тусовка» я бы полжизни отдал тому, кто это придумал. Это поразительное слово. Необыкновенно точное. Ну, просто и образное. Частушки. Не бывает плохих частушек. А есть такие, что просто можно сойти с ума от счастья. Какие это талантливые решение. Вот есть такая потрясающая частушка. «Не ходи, подруга, грудью, ты не лебедь белая. Я любила, ты отбила, я бы так не сделала». Потрясающая просто новелла, роман в 4 строках. Ну, с ума сойти. Я, конечно, пишу, как все пишут. Ну, такие шуточные, на случай. Ну, мои стихи несколько грамотнее, чем графоманские. Но к стихам это не имеет никакого отношения. Это версификаторство, я умею рифмовать, я знаю размеры и все такое. Но писать стихи – это, знаете, удел очень немногих. И не все, что написано в строчку, вот так столбиком, стихи, да совсем не все. Ну, просто очень редко попадаются истинно стихи. Вот за последние годы, ну, кого я открыл? Лет 20-17, видимо, назад открыл для себя Чичибабина Бориса Алексеевича. Мы случайно встретились в Харькове. И я совершенно ошалел от этого замечательного человека и поэта. Значит, поэта и человека. Вот. Ну, и еще одна была встреча у меня поразительная, совершенно неведомым никому до сих пор человеком. Это было в Магнитогорске. Такая пожилая женщина по имени Сара Абрамовна Погреб. Совершенно такого в затрапезе зимнем она пришла на мой концерт. Стыдясь и волнуясь страшно, значит, сказала, что, вы знаете, какой грех. Она всю жизнь была учительницей русского и литературы, а тогда ей было лет 60 с чем-то. Говорит, вы знаете, какой стыд, я на старости лет стала писать стихи. Я, в общем, огорчился, потому что на всех концертах ко мне носят какие-то папки, и всегда это графоманство в основном, очень редко попадаются настоящие. И я взял эту папку, говорю, да что вы, это замечательно. Ну, разные вежливые, такие уклончивые фразочки. А потом привез это в Москву, и недели через две я открыл эту папку на ночь глядя и ошалел. Просто замечательно. 64 листа стихов. И это каждое стихотворение стихи. И ничего нельзя. Это поэзия все. Тогда я позвонил, я сказал ей, что, вы знаете, мне это кажется необыкновенно прекрасным, но вот на днях приезжает в Москву Самойлов, друг мой с 38-го года, и я ему покажу. Судьба припосла мне заброшенный парк. Просад и мечтать невозможно. Чтоб тихо редел, незастенчиво пах, и чтоб без автобуса можно. Чтоб посох ушла, а по лужам брела, пакет целлофановый в сумку взяла и села на старой скамейке осень хозяйкой дорожки мила, а зябкость пространства бессмертной была и скок воробьиной семейки. Сюда б хорошо забираться вдвоем, расхристанный клен осенит нас крылом. И если еврейский случится погром, за нас заступиться попробует гром, и куст задрожит, и кровишку прольем не дома, не на пол с потертым ковром, на землю, на милую землю. Такое прощальное стихотворение. Поразительно, поразительно. Была опубликована такая подборка ее стихов. Потом в юности опубликовали. Ну, а теперь сделали книжку. Это все трагично, потому что она вынуждена была. Ее сын, который жил в Магнитогорске с двумя девочками и с женой, Зося, у него такая полячка, замечательная дама, они пытались поменять это гиблое место, Магнитогорск. Дети все время болели. Все время они там болели. На какое-нибудь другое место в стране. И не могли. И они уехали в Израиль. И там, в общем, они никак не устроились. Все такое. Но эти старики без этих внуков, и старики тоже туда подались. При том, что они очень близко к сердцу принимали все эти, как вам сказать, вакханалию антисемитскую в стране. Я как-то ее не очень ощущаю. А они очень близко все к сердцу принимали, при том, что чистейшие люди прожили потрясающе честную жизнь и сделали очень много для детей, и преподавали всю жизнь. И они туда уехали. И вот перед отъездом она сочинила поразительные стихи. Поразительные. Вы знаете, я был, месяц назад, по Америке мы ездили с концертами, и несколько раз я там читал эти стихи. И вот при строке «На землю, на милую землю» глаза мои увлажнялись, и у аудитории тоже. Она очень хороший поэт. И вот зачем-то они туда переместились. Это ужасно.
Это ужасно. Это большая трагедия.
Большая трагедия. Большая трагедия.
Мы будем возлагать надежду на то, что времена переменятся. Что
да, жизнь, только жизнь, я этим и живу. Я только этим и живу. Потому что, как вам сказать, есть у меня там друг в Америке. Друг тоже 40-летней давности, скажем, Василий Павлович Аксенов, Вася. И мы сейчас были у него в Вашингтоне. И он абсолютный американец. То есть он замечательно знает язык, их нравы как-то воспринял. Но без России жить невозможно ему. Скажем, меня спрашивали на концертах. Вы навсегда? Публика знает меня. Там, в общем, пожилые люди. Я не потому, что я хороший актер. Это потому, что я есть ваши сентиментальные воспоминания вашей молодости. Они меня знают давно. И вот когда спросили, вы навсегда? Да нет, я не навсегда. Это невозможно для меня навсегда. Я не могу. Там у меня неотложное дело. И никому я перепоручить его не могу. Я должен отнять власть у КПСС. Я думаю, что без меня этого никто не сделает. У меня такое чувство. При том, что я понимаю, что есть люди более могущественные, чем я. Но мое глубокое убеждение, что без меня этого не сделают.
Все-таки вы верите вот именно в такую светлую
Россию? Я верю, верю. Да? Потому что такие у меня есть друзья, которые также ненавидят всякий национализм, как и я. Я ненавижу, честно сказать, и еврейский национализм. Мне неприятен. Нельзя, этого нельзя. Это рядом с фашизмом. Нельзя представлять себе, что ты представляешь некую нацию. Я могу представлять некий народ. А народ состоит из разных людей. Величие человеческое, величие и понимание, что ты венец творения. Это и даже и в безбожниках. Безбожье наше ведь оно механическое, оно придумано. опять же, большевиками. А внутри каждого, конечно, есть Бог. Потому что я думаю, да, что даже самый такой большевик сегодня на старости лет, и вот когда всем сказано покойной ночи, и уже свет погашен, говорит, Господи, а как же я предстану? Как же идиотски поступают люди, имеющие имя, отчество и фамилию, с такими мракобесными, публично. А ведь у них есть дети, внуки, не дай бог. И им приходится под этой фамилией жить дальше. Вот в чем дело. И совершенно как-то бесшабашно, нерасчетливо ведут себя люди. Мне один очень мудрый человек, который очень тоже повлиял на мои отношения к жизни, к людям, к событиям, я имею в виду Твардовского. Судьба подарила мне десятилетие довольно тесного общения с ним, что главная задача человека – это не запятнать себя в глазах поколений. Перед сыном, дочкой, внуком. Это страшно, страшно. Я однажды, у меня был вечер в Олимпийской деревне, огромный зал, там тысячи человек народу, и все идет хорошо, потом какие-то вопросы. И какой-то человек мне сказал, что вот вечер газеты «Советская культура» в ЦДРИ, в Центральном доме мировой этики искусств, и вы сказали, что еще будет памятник жертвам сталинизма. Я первый раз сказал. Это никто еще, никаких мемориалов не было. И вдруг какой-то человек из зала, пожилой человек, говорит, как вы можете клеветать на священную историю нашей Родины? А я считал вас фронтовиком. Оказывается, если фронтовик, то он только такого воззрения, как и он. Я говорю, вы знаете, или вы без памяти, или... Вы примерно моего возраста. Как вы можете такое говорить? Вы что, не знаете, что творилось и что творится? И зал зашумел. Не отвечайте, не говорите с ним. Какая-то катавасия в зале. Я стал продолжать как-то. И вдруг я видел, как встал человек, багровый от ярости, небольшого роста, и вышел из зала демонстративно, а за ним плелся человек лет 13, внук его, за дедом. И внук видел позор своего деда, вот когда целые тысячи человек против его деда. Это я подумал, боже мой, что я натворил? Каково жить этому мальчику? Окружение, по чести, оно было, ну, мои старинные друзья, у меня не было студенческих лет, у меня была студия, а вот, собственно, институт, у меня образование, значит, семилетка, и школа ФЗУ электрозавода московского. Я слесарь по образованию. А по военному, так сказать, образованию я сапер, военный инженер. Вот так. Хотя в инженерии ничего не понимаю, но в минах понимаю. Так что друзья все оттуда, которые остались. Ну вот, многих нет. Нет Саши Галича, который был в нашей этой студии. Нет Севы Багрицкого, замечательный был, сын поэта, сам поэт, тоже погиб в 42-м. Очень многих нет, прекрасных моих друзей. Года 22 тому назад я приобщился к замечательной гвардии людей, просто соль земли, истинные демократы, будем так говорить, ученые. И вот с ними я общаюсь каждый год. Живу в таком лагере среди ученых, в палаточном лагере.
Что такое?
Да, да, есть. Да, палат, в палатках. Выезжаем, да, у нас есть такие базы. А-а-а. Выезжаем, это при Доме ученых. Я член Дома ученых, как вы понимаете, и большой ученый. Вот, и меня туда приняли. И я с ними. Вот это самые лучшие люди на свете. Актеров, друзей, нет. Совсем нет. Никогда, в общем, и особенно и не было. Поэты, конечно, есть в друзьях.
Кто же?
Булат, Белочка, Ахмадулина. Ну вот, умер Самойлов.
Вы человек очень общительный?
Да не очень, да не очень. Нет, это кажется, нет.
Очень
кажется. Да есть старинный друг, поразительный интеллигент, Орест Георгиевич Верийский. Кстати, в его честь мы назвали своего внука. Он тоже Арест, Орик. Потому что Арест мне одногодка, ну, на год старше. Но он до сих пор Орик. И наш внук тоже Орик. Есть Орик большой, Орик маленький.
Ну, что-нибудь вы почитаете сейчас? Ну, любимые стихи.
Ну, любимых стихов много. Понимаете, каждый период тобой владеют какие-то другие стихи.
Ну, сейчас чем вы желаете?
Вот что я читаю на ночь, да? Вот.
Да.
На ночь я читаю стихотворение одно Чичибабина, великое. «Сними с меня усталость, матерь смерть, я не прошу награды за работу, но не спошли остуду и дремоту на мое тело, длинное, как жердь. Я так устал, мне стало все равно, ко мне всего на 3 часа из суток приходит сон, томителен и чуток, и в сон желание смерти вселено. Мне книгу зла читать не вмоготу, а книга блага вся перелисталась. О, матерь смерть, сними с меня усталость, прикрой редном худую наготу, на лоб и грудь дохни своим литком, дай мне уснуть светло и беспробудно. Я так устал, мне сроду было трудно, что всем другим привычно и легко. Я верил в свет, безумен и упрям. Я Бога звал и видел смерть воочию, и рвется тело в судорогах ночью, и кровь из носу хлещет по утрам. Одним стихам вовек не потускнеть, да сколько их останется, однако я так устал, как раб или собака. Сними с меня усталость, матерь смерти.
Вот это да.
Ничего себе. Это можете с ума сойти.